Просто не, я вас спрошу конкретные вещи. Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе Харе. Мы беседуем с Парджани Махараджем Прабху. И мы начнем с вот этого эпизода. Как вообще он оказался в психушке? По-моему, это было даже не тюремное, типа, да? Сначала. Нет, не тюремное. Сначала это было обычное. Как вообще вы туда попали? Как-то просто вообще попасть?
Ну, появились в кавычках какие-то доброжелатели, которые мне говорили о том, что вот за тебя там беспокоится народ. Там отец же был духовным человеком. И у него была паства, которая готова была, ну, на издержки материальные, чтобы меня вытащить.
А вот. Вытащить откуда?
Из тюрьмы.
А, то есть сначала была тюрьма?
Сперва была тюрьма.
А тюрьма это какой год? Собственно,
85-й.
85-й. Это с кем-то, да?
Там и сперва посадили Ямараджа, а потом меня.
А, вы второй?
Я второй. Вот он сидел на первом этаже в тюрьме, я на последнем.
Это Цулукидзе или?
Транды. Это под Сухуми. Цулукидзе там зона была, а это тюрьма. СИЗО и это отличается. Там, ну, разное было в тюрьме. Ну, может быть, есть смысл попозже как-то там.
Не, можно и сейчас начать с этого.
Там много, очень
дознание
много.
Если... Да?
Не только дознание, там много всего было. Там даже так ее надо делить на впечатление, на отстаивание своей чести, на отстаивание имени Господа, на проповедь, на экзекуции, на многое надо, в общем, делить их отдельно вспоминать. Потому что все, когда в корзину кладется, ну, в общем, выходит одно единственное лицо Кришны. Потому что если бы не он, то у меня бы не было. Вот и все. Но в итоге получается, что все решалось по молитве и по вере. Потому что извне, как бы, поддержки от людей не ожидалось. Но Кришна, как удивительно, устраивал. Все как-то срасталось, все как-то... Он устраивал таким образом, что не приходилось ронять честь. На... Кришна так устроил, что на меня пальцем никто не может показать сзади, что вот там было недостойное поведение, допустим, или ну, где-то прогнулся перед кавидешниками и так далее. Этого Кришна все устраивал так, что он прекрасно знал мой потолок прочности, и когда возникали какие-то ситуации, раз послабление, потом опять. И вот так тихо-тихо вот моя вера в Бога росла. Ну и росли аскезы тоже. Ну вот так. Такое сопутствующее явление было. Ну потом в итоге я вышел на бессрочную голодовку. В тюрьме это после 9,5 месяцев. Ну думаю, надо без воды, без пищи, думаю. Кришна давал очень хорошее состояние такое, что ну, можно было позволить себе ну, какой-то поступок серьезный. И... Без воды, без пищи, когда сидишь уже там, на 7-е сутки, там уже в камере было невозможно находиться людям, потому что ацетоном там дышишь и людей травишь фактически, да, но им тяжело с тобой рядом. Я это вижу, они хоть и сострадали, некоторые, да, заключенные в камере, но уже видел, что им действительно непросто и тяжело, потому что худеешь, они едят, ты не кушаешь, это тоже психологическая травля такая идет, да, ну, большая. Давление очень серьезное. Вот. И вот на 7-е сутки меня посадили в карцер уже как нарушителя. Я вышел на прогулку. Эта прогулка у нас такой дворик без крыши. Такая же камера, только без крыши. Да, решетка сверху. Это прогулочный двор. Там где-то, наверное, 4 на 5. Так, ну вот. Или на 6. Вот. Помещение. И сверху решетка. Надзиратель ходит сверху. Ну, в общем, я вышел на прогулку кое-как, меня вывели, я попросил. И остался, не заходил. И вот за, как за нарушение это, распорядка тюремного, да, меня посадили в карцер. Не за голодовку, потому что тогда еще какой-то механизм работал, что они должны были сообщить уже об этом, там, прокуратуру, потом в Тбилиси должны были сообщить. То есть обязаловка была такая, процедурная обязаловка. И они как-то так это еще придерживались каких-то норм поведения. Вот. И вывели меня туда, в карцер. Но Кришна очень хороший опыт дал. Это был февраль уже. Конец февраля. Или середина, не помню. И вот рубашка без пуговиц. Но все работало на то, чтобы сломать как бы, да, волю и заставить, принудить как бы, да, вот действовать по схеме,
это
которая...
Это холодная вообще камера. Да?
Это очень холодная камера, это стены плачут, но мокрые. Там есть место, где отхожее место в камере. Там же вода иногда появляется. И это подземелье. В Драндах это было под землей, но ниже уровня земли. И было очень холодно. Туда солнечный луч не проникал никогда. И вот, ну, было очень холодно тогда. И Кришна дал очень хороший опыт. Мне было очень холодно, дрожал, так скукожился, обмотался этой рубашкой, помню. И в это время мне вдруг стало очень тепло. Прямо очень тепло. И да, глаза открыл, я вижу, что там что-то от меня подальше, чуть-чуть скукоженное лежит. Но мне тепло. И я обнаружил, что это мое тело. Просто вот такой интересный опыт был. Ну, естественно, сразу пришел в себя, как бы в тело, места стало холодно, но опыт был очень хороший. И вот потом этот механизм я иногда использовал, как Кришна дал. Удивительное такое ощущение, как это можно сделать. Ну, вообще надо отдать должное красным ребятам, потому что они очень сильно помогали нам концентрироваться на Господе. Им вообще надо памятник ставить и молиться за них. Сыграли очень серьезную роль в становлении вообще сознания Кришны, я думаю. Потому что если бы не давление, репрессии, то, может быть, так активно бы оно и не развивалось в свое время. Становилось очень дорого, да, повторять мантру, становилось очень дорого. Все становилось очень дорого. Нам даже четкие те, которые нам попадали иногда в руки, мы их так берегли. Ну, это была такая медитация сильная. Ну, в общем, потом нужно было меня каким-то образом на 12 сутки вызволить из камеры. Очень интересный...
12 суток пребывания в камере?
Да. Не, на 12 сутки это уже голодовки. Ну, это очень худой стал, страшный. Ну, представляете, тело же, оно как вырабатывает жидкость уже изнутри, а шлаки остаются внутри, да, ну, не промывается. Но очень интересный опыт был такой, что рядом в картере сидел вор в законе один, и йотик.
И когда он...
Соседней камере. Вот эти надзиратели, они иногда прогибались перед этими, ну, крутыми ребятами и ночью давали им бушлат, там еще что-нибудь, там, понимая, что люди необычные, могут, в принципе, им устроить плохую жизнь, даже сидя в тюрьме. Вот. И вот когда он узнал, что рядом сидит Кришнаид, который вот в голодовке, и ему даже бушлата не дают, он был в очень большом гневе тогда и сказал ему: если сейчас, говорит, этого Кришнаита, говорит, ты не оденешь, хорошо, говорит, тепло не оденешь, и бушла там, говорит, не укроешь, я тебе, говорит, обещаю, больше его не проживешь, говорит. Вот так вот. Это было такое жесткое заявление. Вот настолько, видимо, его как-то проняло это. Я отказался от бушлата, от всего, его тоже успокоил. Но вот этот момент, он такой был хороший. И тюрьма вся потом кричала, стучала там мисками и кружками в железные двери: отпустите Кришну. В общем, защищали Кришну, как могли. Да, да, да. И это длилось на протяжении 3-4 дней. Вот, так. Вот отпустите Кришну, там ругань была, там мат стоял. В общем, местные руководители тюрьмы уже на этот процесс влиять не могли. То есть бунт был настоящий, хороший. Это я очень благодарен, например, за это все, конечно, Амбариши. Амбариши был очень великий человек. К нему все с уважением относились. Вот он такой шакти носил, что, ну, без уважения к нему, ну, редко кто. Я не замечал, например. Да? Может, обнаглевшие преданные немножко. А так, чтобы корми к нему без уважения относились, я такого не видел. Вот такой был человек, который излучал какое-то особое шакти. Но я не встречал подобных людей. Кришна так устроил, что потом устроили пятиминутку, меня надо было каким-то мотивированным поступком вытащить из карцера. Потому что очень резонировала уже, да, эта ситуация на свободе, на уровне уже международном. Киртирадж Прабху там очень такое, ну, большое движение создал, защиту нас. Я вообще не знаю, что это за человек.
Там было несколько участников. Шрила Мукунда Госвами,
да.
Карма, по-моему, тоже участвовал.
Да. Ну, в основном... Да, ну, в основном, вот Ведавьяса там побывал, да. И вот этот момент, он все вместе, если в целом взять, ну, резонанс был очень сильный, большой и трудный для советской власти. В то время это было очень трудное такое, ну, положение. Там интересно было, что отец Сержио был такой, ну, итальянец, священник.
Католик.
Католик, да. Он, оказывается, был другом моего отца в молодости. И когда узнал, что вот томятся там, они созвонились, узнали друг друга, они две это самые молодости, ну, учились вместе. И он тоже очень активное участие принимал везде, где по правам человека собирались на Западе. То советские ребята вставали и уходили, потому что нашу кассету крутили. Запись. Эту запись я сделал, когда уже меня вытащили на вольную больницу, потому что они собрались без меня, без присутствия меня. Пятиминутку организовали, дали диагноз, и уже с этим диагнозом вытащили в камеру более слабого такого уже режима, да? И такая лечебная была хата, как называлась она на жаргоне. И там разные люди были, не только первого, ну, созыва по преступной части, а и особого режима, и строгачи, рецидивисты всякие были, да. И вот здесь Кришна удивительные вещи устраивал. Я, может быть, несколько непоследователен, но вот я вспоминаю сейчас, какие интересные штуки выделывал Господь. Перед Новым годом был обыск, ну, шмон по тюремному. Это такой был очень крутой шмон. Привезли людей из внутренних войск, и на каждого из нас было по два человека обыскивающих. Можете себе представить? С одного человека... Это по строгому режиму, который с него даже гипс сняли. На ноге был гипс, аж от бедра. И чтобы найти какие-то недозволенные вещи, даже гипс сняли с человека. Представляете? А перед этим у одного человека особого режима, который шел, да, на полосатый режим, Агадан, он здесь был проездом, тубиком болел. Он мне сказал, говорит, только твой Кришна, если тебя спасет. Он мне дал 1200 рублей. Это, представляете, 10-рублевые и 25-рублевые бумажки. Это большое количество бумаг. В одной руке у меня это не помещалось. 1200 рублей. Можете себе представить? Много денег.
Целый пакет.
Да, пачка денег. И у нас еще была спираль с проводами. Садитесь, а то мне неудобно. И вот как
пачка.
Раз пачка денег, спираль с проводами. В общем, обе руки вот так вот полные всего.
Спираль — это в смысле плитка, как бы, да?
Плитка, да. Толстая спираль с проводами. Мы ее к лампочке подключали, и у нас был Ташкент, тепло было. Ну, к нам они немножко относились в обычные будние дни, немножко так, ну, либерально. Либерально, потому что как бы больные там были. Камере. Но вот перед этот обыск уже должен был сказать конец, ну, теплу и всем необходимым. Все должны были изъять, чтобы потом все повторно вынести к нам. Это бизнес. Тюремный бизнес. Очень интересные вещи. И вот Я им говорю, я не гарантирую, что это все останется целым. Мы, говорит, и не думаем, что это останется целым. Просто, говорит, это единственное место, куда мы где-то можем положить. Потому что камеру полностью, абсолютно знали эти надзиратели лучше, чем местные. Представляете, за много лет изучившие все и вся, еще их натаскивают там специально, да, как вести грамотно обыск. Ничего не спрячешь, даже иголку. Проверяются даже швы одежды и так далее. Да. Много всего происходит. Не знаю, насколько эти подробности интересны. И вот я как раз пятый человек стал у стены и повторяю намасте нарасимха. Вот так вот русские. В одной руке деньги, в другой руке спираль. Да, представляете? Бросаются ко мне два человека и обыскивают. А этого не видят. Видит только вся камера, что происходит. И настолько была такая мощная концентрация на Кришну, что фактически они меня не видели, можно так сказать. Они видели тело, вот, которое обыскивали. Это опыт вообще, который, ну, стоит повторить, серьезно. И вот, что удивительно, они чувствуют, что что-то там есть, потому что камера медитации, представляете, вот такая направляющая медитация, найти ничего не могут. И вот они отошли, а там был один надзиратель, очень ко мне и к Ямараджу очень был доброжелательно настроен. Его кличка Черный была. Много черноволосый был, такой чернявый, он хохмил, любил похохмить так. И к нам относился очень, ну, доброжелательно и уважительно, потому что понимал, что это не шпана какая-то уличная, а у них есть какие-то другие мотивы, ну, по которым они сюда упали. И находились люди, которые к этому относились с уважением. Ну, фактически верующими их можно обозвать всех. Понимаете, да? Какой-то мере. Или суеверными. Ну, в любом случае, что-то с верой всегда перекликалось, да? Вот. И вот они, я говорю, черные, скажи им, говорю, чтобы они от меня отошли. Ты же знаешь, говорю, я здесь случайный пассажир. И он рядом со мной встал и меня начал защищать от этих людей. Представляете? Я руки опустил, и в это время опять бегут ко мне эти люди. Это черные, если они... Я уже пошутил грубо. Грубо пошутил. Если мне, говорю, немножко не та традиция, говорю, да, это не тот случай, когда надо этим пользоваться. Ну, он, естественно, посмеялся, и давай их пинать, этих, ну, солдат внутренних войск. И вот таким образом, ну, когда уже обыск прошел, деньги остались, и спираль с проводами осталась нетронутая. В камере была тишина 4 часа, никто ни слова не сказал. Это был такой шок, потому что это было такое наглядное, но пособие это придумать. Откровение. Да, это придумать было очень трудно. Вот даже если взять какой-то скептический настрой, допустим, да, у людей, что это было, допустим, сыграно, да, кем-то, все равно это подпасовали так невозможно было. Кришна удивительным образом проявлял себя. Потом этот человек взял половину вот так, не глядя этих денег, положил мне, говорит, это твое, держи. Я говорю, мне это не надо, мне некуда их тратить. И попросил на каждого по 10 рублей ларек положить. Там в тюрьме такая практика была, что месяц раз человек мог купить там где-то хлеб, сахар, масло, еще что-то на 10 рублей. И вот каждому из присутствующих на 10 или по 10 рублей положили на ларек, и на этом как бы все закончилось. Он сказал, что пока я буду живым, я это не забуду. То есть вот такие мелочи, но они настолько впечатлительные были. Очень интересный опыт был в этой же хате с другим особняком. Он меня спрашивает, вот если, говорит, я в карцер попаду, говорит, твой Кришна ко мне придет? И знаешь, говорит, самое удивительное, что он не мой. Но вообще. Просто, говорю, я иногда к нему обращаюсь, а некоторые мне будут вся разница. И он это запомнил. И его посадили на 3 сутки в карцер. За то, что там отругал матом это надзиратель. Тот был очень наглый. А этот человек с большим опытом, уже 7-я охотка, представляете? И вот такие вещи просто не прощает. Не по масти. Но он его обложил так, что, видимо, до сих пор ему от этого жарко. Вот он в карцер попал. И теперь приходит через 3 сутки из карцера и рассказывает. У него была удивительная это... тело, когда он не курил, у него уши опухали. И он страдал очень сильно. А то есть без этого наркотика он был, без сигарет, да? то у него опухали уши. Наверное. Ну, вот такая реакция была у тела, да? И он рассказывает, что сутки как терпел, но потом все, лучше не жить, а в шубу хотел уже двинуться головой. Шуба — это стена. А штукатура вот таким образом, она такая, ну, набросы вот штукатурки, но налепленные, да. И они достаточно, ну, страшные, если об них удариться, они приносят большую травму. Гладкая стена не приносит такую травму, а вот эта шуба, она очень может быть цвета. Травообразующая. Я, говорит, хотел уже двинуться, говорит, ну думаю, дай пока еще, а вдруг там где-нибудь кто-то хороший крючок положил. И в итоге он начал шарить в темноте по камере, и вот дырочку нашел в стене, и там нашел короткий отрезок и лапочка. А тебе же еще прикурить надо, представляете? И он начал молиться. Я, говорит, сделаю все, как ты скажешь, говорит, если ты захочешь со мной поговорить. Только дай прикурить, говорит. И в это время в уголке, говорит, огонек зажегся. Представляете, вот в таком он был состоянии удивительном. Да, он прикурил, покурил, как он надо сказать, бычок, и огонек пропал. И вот по таким диким впечатлениям он это все рассказывает в камере. Задумались. Вот от него это приняли очень многие. Это было, мне даже мурашки по телу выглядят, вот все всегда. Настолько это было впечатляющим его рассказ. То есть, если он мне говорит, я ничего, говорит, плохого не сделал, я говорю, ты же прикуриться просил, тебе дали прикурить. Проси что-то другое, получше. Что-то получше, говорю, проси, и ты получишь. Только так же, да, с таким же усердием, с таким же желанием. И вот он сказал, что этот срок он отсидит с удовольствием, потому что у него есть чем заниматься. Я ему дал мантру, тогда понял. Он узнал о принципах. И слова, которые он произнес, я запомнил уже. Я, говорит, уже все остальное испробовал, надо будет делать это. Просто вот такое сказал. Так что новости, я, говорит, не жду от материального мира. Позже я с ним, конечно, не встречался, но вот запомнилась его решимость, что он будет практиковать. Срок у него приличный горел, где-то 12 лет особого режима, он уже был в возрасте довольно небольшом. Мог запросто оставить тело. Но самое интересное, что Кришна там устраивал такие небольшие чудеса, чтобы нас укреплять, вдохновлять нас, чтобы дальше можно было терпеть эту всю ерунду. Потому что мы все-таки были в таком возрасте, когда всего хочется и сразу, 25-26 лет, представляете? Это такой возраст, когда, ну, бурлит, да, кровь бурлит, желания есть, там всякие. Потом мотивы, может быть, не всегда те, которые следовало бы, да, иметь. А вот Кришна удивительным образом менял вот этот вот наш настрой и хотелось продолжать, так сказать. Вот, вот этот момент очень важный. Потому что он что делал сперва? Он прессовал нас, так, доводил до пика, и там было размышление, да, что чего стоит. Ну, нужно быть откровенным, чтобы это, ну, не было фарсом с моей стороны, да, все-таки это перед лицом Бога, как бы, это все происходит, и там всегда происходила качка, и когда ты принимал решение, что лучше пускай будет тяжелее, но с Кришной, Кришна моментально отпускал, и сразу появлялась какая-то новая ситуация. Тебе становилось легче, ты становился круче, потому что окружающий мир к тебе относился иначе. Окружающий мир относился к тебе иначе уже, да? Они видели, да, что что-то именно происходит, и они это чувствовали. Настолько ярко это было, конечно, ощутить. Там только мертвый не мог почувствовать это все. Он очень ярко себя проявлял.
Это значит, в итоге в Екатеринбурге провели
9,5 месяцев.
И
потом... А потом была вольная больница во Владимирове.
Это вас фактически, наверное, выпилили?
Нет. В том-то и дело, что они от меня избавились. Они от меня избавились таким образом. И была вольная больница. Выкуп не получился, потому что я не согласился. Вот так.
А больница, значит, что-то за условием были, это палата?
Это огороженная территория, там было 8-е отделение специально для преступников. преступивших закон, но имеющих диагноз, там, какой-нибудь диагноз психический. И там, естественно, больше воли было, да, там внутри в отделении можно было гулять, то есть, да, могли навещать родные, да, но все-таки территория была огорожена, и воли было мало. Ну, прогулку там во дворе, огороженном дворе могли позволить себе на солнышке, да. Но это уже были другие условия. И там я мог уже убежать, это не проблема. Но я не мог это сделать, потому что на воле находился Антариш, и в Аклешу с двумя детьми, Ракхова там дед находился на воле, я Духарина. Я Дуклешвар тогда находился на воле, да. Майор Глаз находились на воле. И я понимал, что если я, допустим, сбегу, мне предоставлялись очень льготные условия от ФБшников. Они меня готовы были отправить в Израиль, в Америку, в Австралию, к родным близким, да. И потом помочь и отцу, и матери, да. Ну, торговля шла очень такая серьезная. Что вот мы вот поможем. Вплоть до того, что вот институт под Ростовом, там есть какой-то раз у них, как они сказали, парапсихологии, которым я могу, допустим, продолжать свое образование духовное, ну и работать на власти. Всякое предлагалось. Это рисовались такие интересные, на их взгляд, положения, что у меня чуть ли не персональная машина с водителем будет и так далее. Ну, как им казалось, это соблазнительным должно быть для молодого человека. Да? Вот так. Но Кришна давал такой вкус, который не позволял даже думать об этих вещах, потому что у него не было желаний этих. Они как-то стирались, эти желания, само по себе. И еще я потом долго анализировал, как это могло происходить. Я думаю, что это было от Кришны, потому что по-другому бы это не случилось никак. Ни в коем случае. Потому что я замечал, что были такие пиковые времена в моей жизни, когда мог состояться надлом, но Кришна не разрешал это надеть. И самое интересное, что следующая аскеза, она приходила именно с этого пика. Это было начало. Понимаете, да? И когда мне удавалось выставить, допустим, до какой-то определенной степени, да, перед этой аскезой, потом шло послабление, да, вот такой отдых. И следующая аскеза уже находилась с этого момента. То есть Кришна укреплял, реально укреплял, чувствовал себя как фитнес-клуб. Как бы он загружал по чуть-чуть все время. Понимаете, и таким образом нашу веру будет он как-то поддерживал, укреплял ее.
А в этой больнице, значит, эта палата на сколько человек была?
Ну, палата была уже большая, светлая, но с решетками на окнах. Там было человек 8 в палате уже. Каждая своя койка. Тумбочка. Да, даже не это самое может быть интересное. Кришна там дал уже широкую проповедь. Потому что в основном в этой палате и вообще в этом отделении были люди, которые купили себе диагноз, чтобы уйти от большого срока наказания. Такое практиковалось. Покупали диагноз, и они за 2-3 года максимум уходили, даже за 1.5 года. Человек, если грозил, там где лет 10-15 отсидки, он где-то 1.5 года в очень таких сносных условиях проводил и уходил уже домой. Ну, вот так. Так практиковалось. Говорят, что и сейчас такая практика есть. Вот. И очень интересно вот, вернуться назад немножко, Лилы были у меня с Ямараджи. Это однажды я через человека, который разносит пищу,
это тюрьма.
Баландерами их называют. Я передал записку один из 7 камер на первый этаж, я морачиваю, напиши мне пранаму туласи. Я говорю, я не помню. Я подпевал, а вот саму песню знал. И вот он написал, и на полпути перехватили опера эту записку. И меня вызывает уже это, на второй этаж, опергруппа там сидит, человек 4, это старший опер, его зам, еще 2 таких вот желающих как-то помочь-то. Особенно один ярый был молодой, тот вообще как-то выглядел смешно. Циба Кули его звали. Ну, такой туповатый мужичок был, ну явно из людей, которых продвигает по службе, потому что сам по своим мозгам не тянул эту службу, но видно было это ярко. И старший опер меня, Лепардия, спрашивает, это что? Я говорю, я не знаю, это у вас, говорю, в руках. Дайте прочесть. Не могу убить себе. А тогда, говорю, вообще вопрос исчерпан. Как я могу сказать, что это такое? Я говорю, не ясновидящий. А, хари, хари. Удивительное это. Ну, короче, решили мне дать прочитать две строчки сверху, две строчки снизу. Так и там текст не поймет. Как им показалось, что шифровка это такая сложная. А я первый сразу тулась и услышал, я понял, что я ему разве записка перехвачена. Так это, говорю, молитва. Что ты на мозги лечишь? Я говорю, как это? Деревце тулось есть. Они вообще были, что дереву, говорю, да, молитва? Да, дереву. Они уже были взвешены, кроме одного старшего, очень умный человечек был. Ты давай, говорит, продолжай. Я говорю, я не могу продолжать, потому что я, говорю, не вижу, не читаю. Хорошо, говорит. Что значит, говорит, тулось? Тулось, говорит, деревце. Такое маленькое, говорю, красивое, хорошее дерево. Кришна очень любит это дерево. И без его листика, говорю, это пищу не принимает. Очень люблю листики пить. Че, говорит, вкусный? Ирония прозвучала. Я говорю, да, очень вкусный. Ты, говорит, пробовал? Я говорю, пробовал. Ну и как? Я говорю, как базилик, но только вкуснее. Ну, в общем, эту машину прошли, да? Потом молодой этот кричит. Мы, говорит, расшифруем и закопаем тебя, говорю, надолго. Ты же знаешь, говорит, у нас очень сильный аппарат шифрования. КГБ говорит, не то, что там, ля-ля, ЦРУ какой-то. Нас уже понимали, что такие низший персонал принимал как ЦРУшника вообще, полностью. Они были уверены в том, что мы находимся под колпаком ЦРУ. Они были в этом уверены полностью. Их натаскивали, и они это держали себе. Но, говорю, расшифровывай, только, говорю, ошибок не допусти. Может случиться оскорбление, говорю, Бог тебя не простит. Они были в ужасе от этого. Им казалось, что я иронизирую. А я на самом деле был очень искренне с ним в это время. Состояние было очень чистое, и не хотелось никаким образом юродствовать. Да? Ну, не было желания ничего такого. И вот мне этот гвардия берет, дает этот листок, говорит, прочитай, говорит, слух. Ему показалось, что на слух он что-нибудь поймет. На интонациях, там что-то еще. Я читаю Туласи Кришна Приаси Наму Намах. Я раз думаю, надо остановиться, чтобы запомнить. А, поймал себе галочку. Чик.
Пауза.
Да, пауза. Пауза, да. И он так раз себе, чик. Там Радха Кришна Сева Пабу. Эй, я обхилась. Думаю, как здорово. И в это время тоже пауза. Это, отметил себя. Ну и так вот такие паузы он себе нарисовал. 5, по-моему, не помню. Ну что ж, говорит, ты нам здорово помог. С умным видом мне говорит. Но остальное, говорит, мы расшифруем. Вот такая игра она была. Вот такие игры были. Харе Кришна. А, еще.
Что ты делаешь?
Харе Кришна. Харе Кришна.
Воспоминания. Я записываю.
Он меня пытает.
Хорошо.
Во сколько у вас встреча?
Он меня обещал угостить, если я не кушал специально.
Да.
Если это еще в силе.
В силе еще, но пока еще не начинали даже готовить. Пока вспоминаете.
Да, Алекс, будем вспоминать.
В общем, потом еще раз вызвали меня. Часа 3-4 спустя опять. В камере, конечно, переживали очень сильно, что меня там дергают. И Лепардия мне говорит, если я тебе эту записку отдам, говорит, что ты с ней сделаешь? Я говорю, я ее выучу, а потом, говорю, проглочу. Или сожму. Почему? Потому что вы все равно будете. Чтобы не вызывать, говорю, у вас никаких болячек в голове, я готов с этой запиской потом что-то сделать. И что ты говоришь? Говорю, молиться будет дерево тулос. А у тебя же его нет. Не ловит. Оно духовное, говорю, это дерево. Поэтому, когда ее вспоминают, оно приходит в духовную форму. Говорю. Ну я что-то, говорит, об этом слышал. Ну, в общем, на этом мы и... он сперва послал этих младших оперов, потом замуж своего послал тоже зачем-то. Подвинул ко мне записку, перепиши для себя быстро. Просто. И ручку с бумагой, да, я переписал, и вот первое мантры пылось, я выучил уже тебе. Вот так. Перепиши, говорит, себя. Что-нибудь хочешь, говорит, надо на свободу послать. Это было желание, наверное, войти ко мне в доверие. Потому что меня нужно было разработать. Я говорю, нет, мне здесь хорошо. А если что, говорит, говори мне. Я говорю, хорошо, спасибо. И вот так вот ко мне попала мантра Туласи. Это Кришна все время как-то вот опекал. Затем очень интересный был случай, когда из моей камеры, вот этой лечебной, да, убежал Цвижба. Это мы за ночь выгрызли эту стену на железкой. Это раньше была девичий монастырь, была тюрьма, вот там. И стены были очень плотные и очень толстые.
Транга?
Транда.
Транда.
Транда – это местность, в которой эта тюрьма находится. Тацухуми.
Абхазское
название. Транда, да. Транда – это местность, это как поселок городского типа, типа Дагомыса, что ли, вот так, под Сочи. И вот в Трандах эта тюрьма была. И вот за 4 часа мы смогли телевизор выгрызть, это вырвать в огне. Одеяло, простыни, все, что у нас было, сложили, и он убежал из тюрьмы.
Это
с последнего. С третьего. Угу. И с третьего или четвертого, не помню даже сколько этажей там было. У меня была камера 4-3, наверное, 4 даже. 4-3. 4-х, наверное, даже. Забылось. Почему-то 3. Нет, 3 этажа было. 3. Крайне. На втором этаже воры сидели, все правильно, на третьем этаже. И это. В общем, Лилы с Ямараджем кончились вот таким образом, что я ему потом послал записку, которую мантра Туласи дошла до меня с некоторыми приключениями, они там хохотали. Там уже у Ямараджа был один питомец, мантру начал повторять. И тот тоже смеялся так. Знаете, в чем дело? В этой закрытой системе вот эти вот небольшие, на первый взгляд, события, они вызывали очень острые реакции в нас. Эмоциональная реакция была очень острая. Вот, например, такая. Записку со свободы прислал моего власть. Да? Ханума родила, это корова наша, Ханума родила бычонка, весь черный, и на лбу белая звездочка. Я смеялся до упада. Было настолько это вот, приятно это, ну, слышать. И реакция камеры теперь. Что же такое случилось, что во мне вызвало такое бурное веселье? И один Виктор ко мне подходит, а что, говорит, такое? Что так, такое, говорит, что-то в твоей жизни? Я говорю, ничего, говорю, корова, говорю, бычонка родила. Ну, говорит, крутые. А что, говорит, записки почитать нужно? Я говорю, конечно, говорит, читай. Да, говорит, на Ханума. И там на Юра. А Майора ли что? Майора ли человека так зовут? Да, его сильно обучили. Сильно обучили. То есть у него тоже
концепция
была та же, что мы как бы представители внешней разведки.
И все это шифровки.
Разумеется, что все это шифровки, и мне хорошо. Теперь цель какая-то промежуточная мной, значит, достигнута, да? И у нас все правильно. Вот такая вот у нас складывалась общая атмосфера. Это было удивительно.
Третий этаж, значит, особо опасный?
Нет, там были и особо опасные, там были и по первой ходке, и строгачи. Особо опасные, они на втором этаже были в одной камере, в одном законе сидели, на 3-2. Вот камера была 3-2, они там все сидели. Самое интересное было, что когда меня из тюрьмы уже вывели, а вот интересный был момент такой, у нас в камере было 14 человек и 8 шконок, это значит кровать, так называемая, двухъярусная, металлическая, шконками называли. И там у нас было 14 человек, один из них был шеф-повар вагона ресторана, был очень толстый, грязный и вонючий. Там бы полтора шконки занимал один, представляете? Они узкие сами по себе шконки. Представляете?
Они вместе?
Они все вместе, да. И полторы шконки занимал один человек. Можете себе представить? Мыться он не хотел, потому что горячей воды не было. И вот полтора месяца он не мылся. Представляете, как он вонял? Камень. Это был ужас.
Проветривание нет?
Ну, там проветривание есть. Окно без... Там жалюзи только, да, опущенные, а стекла там нет. Но все равно вонь была дикая. С ним уже не хотелось кушать и все остальное. Его нужно было искупать. Кришна мне дал большую силу такую. Я каждый день обязательно 2 раза купался холодной водой, отбивался. Через это я не заболел. Вот Кришна имунку мою подправлял таким образом. Амбариши мне просто, помню, со свободы тогда сказал, вот записку написал, омывайся холодной водой, ведь тебя зараза не возьмет. Вот все, конец. Больше ничего не написал. Я последовал, как бы, да, это, и вот это меня очень сильно спасало. И в тюрьме есть такая интересная шутка. Одна из шуток, да? Когда надо кого-то облить водой, попадает червонец в камеру. Ну, пока прогулка не прошла, кто-то заявляет, например, что вы не видели мой червонец? Червонец большая, большие деньги были тогда. Товарёк, кому-то наркотики, кому-то еще что-то. Да? И вот утром я взял и заявил однажды. Говорю, Вадим, он был смотрящий за камерой. Я говорю, ты мой червонец, говорю, не видел? Все поняли в камере, кроме него, что-то должно случиться. Нет, говорит, я не трогал. Ты там, говорит, ложил? Ну, принял шутку. Я говорю, да, как всегда, ты же сказал, что там будет сохранность. Я говорю, я к тебе обращаюсь. Как бы на него наезжаю, на авторитет уже. Когда кому, говорит, мне еще обращаться? Ты не беспокойся, говорит, мы найдем крысу. Крысу, говорит, мы найдем. И вот он с себя снимает рубашку, да, проверяй, говорит, ну швы должен проверить, там, чтобы никто не засунул. Ну, проверяй, говорит. Я говорю, тебе доверяю. Нет, говорит, на общих условиях, всех должен проверить. Только тогда, говорит, мы найдем, во-первых, говорит, кто это сделал. И потом, говорит, ну, разберемся, кто и что. В камере ажиотаж, веселье пошло. Вот, и нужно было, короче, его искупать. А это ситуация такая. Рубашка снимается, все снимается, а потом заходит, как так называемый, огородка, туалет, и он должен снять с себя трусы и показать наверху и 3 раза присесть с поднятыми руками. Как бы, чтобы не вывалилось у нее из паха что-то. Когда приседаешь, как бы, да, должно вывалиться из тебя что-то. И вот каждую эту процедуру прошел, а там 2 ведра воды холодные, он стоит вот здесь прям над этим всем делом, что смыв. Ну, кое-как, в общем, этого человечка тоже загнали туда последнего. Он понимал, он дрожал от страха. Он понимал, что что-то именно его касается, но он не знал, что. И он так, ну, кто, говорит, эту одежду проверить? Но она была такая грязная, засаленная уже. Я говорю, давай я, говорю, я потом помою. Червонец же мой. Я проверяю, нет, говорю, ничего здесь. Пускай, говорю, туда зайдет, и все, говорю, на этом закончится, а потом камеру обыщем. И вот он зашел туда, а Вадим был мастер опрокидывать 2 ведра, у него были руки крепкие. И вот он один раз присел, стал бледный, ему страшно все. Да? Второй раз он присел смелее, и на 3-й раз он понял, что все, экзекуция закончилась, и он здесь получил 2 ведра воды. Дали ему зубы мыло, на, мойся, собака. Мойся. Вот такие шутки тоже были. А вот там был один Джейнер на Чкебе, это как бы однофамилец был, это Амбариши. Вот он интересный был человек, он был надзиратель старший, и он получал удовольствие от того, что не продается. Даже воры его не могли подкупить. Не всем, по крайней мере, он шел навстречу, когда надо было что-то принести. Что-то принести, унести, он издевался иногда над ними, да, вот у него это как-то вызывало большое удовлетворение. Может быть, это был ренессанс такой у него в жизни. И вот однажды интересный был случай такой. Вот из-за этого 1,5 человека мы написали коллективное заявление от камер на имя замначальника тюрьмы режима. что просим вас расселить, как бы, да, там, мы уже здесь люди, но по очереди спали некоторые. Нельзя же так. И вот нас всех вывели и начали избивать. Там тройники на вахте. И начали сильно избивать.
А что за тройник?
Тройник это значит вот такие стоячие камеры. Там нельзя не присесть. Когда человека принимают в тюрьму, вы запирают вот такой вот это шкафчик, да, там сесть нельзя, лечь тоже. Можно только стоять. И это одна из пыток, которые ну, проходит человек, вновь прибывший в тюрьму. По крайней мере, там так было. И это может часами длиться. Может быть там где-то 5, 8, 10 часов, может даже сутки. То есть вот таким образом людей сразу обламывали, что пришли не на курорт, а особое место, где есть какой-то порядок, и будьте добры, помните об этом. Это. И вот там интересно было, что всех избили, мы до полусмерти. Но Кришна как устроил, меня били, и по моей молитве мне не было больно, им звук не подарил. Мне было вообще не больно. Вот этот режим стоял, режим это значит замначальника тюрьмы по режиму, да? Он был интересный парень, потом он мантру начал читать. Это позже, когда мы встретились. У него судьба сложилась интересно, он там сегодня стал начальником тюрьмы Зульдиди, потом в Элиси. И потом это начальником Гуина всей Грузии стал. То есть, да. Интересная судьба у него сложилась. Мираби Ратава такой. И вот он меня спрашивает, тебе же больно, говорит, почему, говорит, ты не даешь выхода боли? Вот его интересовало это. Говорю, нет, мне не больно. Бейте сильнее, говорит. И вот били с оттяжкой, дубинка такая, она пластиковая, мягкая, но когда бьет, она что делает? Она разжижает это капилляры, кровь выступает, но ломать ничего не ломает. И в итоге очень больно становится. И вот эта рубашка, она становится пропитанной кровью и потом присыхает тело. Представляете, а это лето. Где-то конец августа, и жара была неимоверная, представляете? А я молился, повторял мантру Кришна Кейшава Пархиман. Я знал две мантры защитные. Кришна Кейшава Пархиман и Намасте Нарасимхая. Все, не хватало. И этот, помню, Дженнер говорит, он нас проклинает. Давай, говорит, не будем его бить. Вы идиоты, говорю, вы прокляли себя уже тем, что живете у тебя. Это от меня как бы что. Я говорю, когда-нибудь отсюда выйду, но вы же всю жизнь здесь в тюрьме. Кто из нас будет узник? И вот прекратили экзекуцию, потом спустя где-то 3 часа, наверное, подлилось все. Ну, у меня, например, где-то, по-моему, минут 15-20 обрабатывали, да, трое. Пили крепко. Вот один даже ругался матом, потому что не мог выдавить из меня как бы стон или крик или еще что-то. Кришна, видимо, взял боль на себя. Потому что по-другому это оценить я не могу. Я понимаю, что болевой барьер у меня низкий, ну, в смысле, как бы, мне не так больно. Но чтобы это терпеть, ну, мне бы, может, и не хватило. И Кришна так устроил, что мне не было больно именно в этом этапе. Я благодарил Кришну. У нас была какая-то, понимаете, особая ситуация, когда мы, кроме Кришны, фактически никого и не было рядом с нами. Понимаете?
Нет прибежища.
Нет прибежища, да. Нет, не перед кем было встать даже, чтобы отдохнуть. Единственный отдых был перед Богом. Тогда действительно отдых получался. И вот это стало естеством как бы нашим, да, что Ямарадж здесь делился, что у него то же самое. Что мы отдыхали только тогда, когда Кришна был с нами. И поэтому у нас это увеличивалось, увеличивалось, увеличивалось. Вот все. Ну. Вот. И когда мы шли обратно в камеру, через двор, ну, через это вот административное здание, надо было двор пройти. И вот этот Дженнер, а я мантру повторяю, как бы, да, вот, ну, Кришна Кейшава Пархиман, не дай мне уронить, как бы, да, себя. Мне очень важно было выдержать до конца. Очень хотелось. И Кришна дал эту возможность. А потом мне ребята рассказывали, говорят, это было страшно видеть, говорит, вся спина красная, ну, вот эта рубашка. Она пропиталась, как бы, понимаете, да? Светлая рубашка была, клеточка, и она стала красной. Ну, зрелище неприятное. Вот. Вот кто там под стол залезал, кто там кричал мама, им было полегче, потому что эта реакция обратная была на кто избивал. И тот в щадящем режиме как бы уже старался бить. А когда нет ответа, ну люди злятся, что не могут что-то сделать с тобой и бьют больше, потому что кажется, что бьют мало. Понимаете, да? И вот когда мы в камеру пришли, очень интересный парень встретился из Еревана, сам говорил, он был наркоман. Его взяли за 2 грамма какого-то, какой-то опиухи, сняли с поезда. Но очень высокой души человек был, такой великодушный парень был. И он ко мне сразу подошел, ах, Джан, что с тобой эти собаки сделали? Ну, сразу оторвал от простыни, сделал фитиль, там, кружку согрел с водой, давай отмачивать мне спину, да? Вся камера собралась, а всем, оказывается, досталось меньше. Вы понимаете, да, что получилось? И вот мне оторвали эту рубашку, в общем, как могли, обтерли эту спину. Потом она где-то неделю-полторы она болела сильно, потому что вот это мясо, оно, видимо, настолько оно разжижилось, что приходило в себя долго. Ну, знаете, да, когда отбивную делаешь, она вот так долго приходит в себя. Мышцы особенно. И долго болела где-то. И потом где-то спустя неделю после этой экзекуции пришел этот Дженнер. Она щудик говорит, выгляни. Из кормушки, как бы кормушку открыл, я говорю, нет, открывай дверь. Ну, я уже таким образом креп. Я мог уже им немножко даже дерзить, потому что я понимал, что если чуть-чуть прогнешься, то они потом это чуть-чуть превратят в практику. И потеряешь лицо, потеряешь вообще смысл полностью. И Кришна давал вот потихонечку, не то что не прогибаться, а уже даже дерзил, потому что понимал, что я ничего не жду, и свободы тоже не жду. Кришна дал возможность тогда, я вот сейчас четко помню, что принять решение, что я лично, да, готов отказаться от тела. Вот эту силу он дал. Когда вот эта сила приходит, влияние этих лиц фактически исчезает полностью. Потому что если ты принял решение, твой потолок выше становится, понимаете, да? Они уже ничем не могут торговать с вами. Ни избиением, ни карцером, ни урезанием пайка, ничем вообще. А? Да, уже нечего просто, потому что ты на максимум как бы готов. А Кришна эту силу дал тогда. Вот когда в карцер вышел, я понял, что хотите тело, берите. Вот это внутри у меня прозвучало, и все, как бы, я силу обрел очень большую. Вот это у меня сейчас даже мурашки идут по телу, серьезно. Просто эта сила была дана Богом, да, и была возможность реагировать, и они уже не могли ничего со мной сделать, понимаете. Самое интересное, что они даже придумать уже ничего не могли, и ко мне даже подходить перестали. Вот удивительное явление, вот это я наблюдал, да, что меня уже перестали дергать, потому что они, видимо, чувствовали, что ничего не добьются, и это был сизифов труд с их стороны. И теперь они меня дергали только тогда, когда начальство великое приезжало с особой, там, с КГБ или еще откуда. А так вообще не трогали. Меня оставили вообще полностью в покое. Кришна удивительным образом это все устраивал. Вот такие небольшие были концерты. Что касается Владимировки, в которой всех больницах была, там были другие концерты.
А это в городе?
Это уже... Нет, это вот... Там, где первая вольная больница вытащили на тюрьму, с тюрьмы вытащили на вольную больницу, где мы были в огороженном...
Какое-то место.
Транды, это Владимировка. Да рядом. Психбольница была Владимировка. Это поселок Владимировка или село. И там удивительные вещи Кришна устраивал. У меня было уже накопленное шакти такое, но... Самое интересное, что все мои желания исполнялись сразу. Не то, чтобы так я хотел этого, а вот как бы прозвучало вдруг раз исполняться. Я даже боялся этого уже. Состояние было очень чистое. Я даже не мог плюнуть на землю. Вот такое было состояние, да, что вот надо найти какое-то место, где это можно сделать. Или брал какой-то коробочек и с собой носил. Но не было возможности так как бы на мать землю вот так вот поступить, чтобы плюнуть на нее. Это внутреннее состояние естеством стало как-то, да, вот тогда. И вот когда меня туда вытащили, спустя, наверное, 3 недели, где-то 4 недели максимум, я во дворе под надзором милиционеров гулял. мы уже меня выпустили на большой двор. С обещанием, что никуда не денусь. Я обещание выполнял, и они мне доверяли. И вот в это время начальство приехало. Там один из Тбилиси был КГБшник. Там 4-5 человек были сухумских КГБшников, менты были. Человек 17 собралось во дворе. Вот такая вот вся элитная группа. Олегична, ты что сделал? Слушай, подожди.
Потому что дело в том, что ждут...
С вами.
Ну, с вами Махарадзе. Потом запакуем все.
Я с собой заберу. Спасибо.
Так нет, так
а ему возьми принес
бы? Не, у меня здесь. Вы берите, вы хотите попить просто, да? А это мы запакуем, если хотите. Прямо сейчас запакуем.
Я не завтрак. Нет, нет, я кусочек хлеба возьму.
Ты хорошо, вас ждут.
Кто?
А потом гасами хорошо.
Когда? Ну они позовут.
Когда вы встречаетесь,
да? Они
когда?
Позовут, да.
Да.
Позовут.
На обед идите.
Они спасибо,
позовут.
Да.
На обед на
ну давайте тогда.
Я кусочек чего-нибудь съем.
Тогда вкусите, а я.
Да, не, не, давайте.
Пока остановлюсь. А, вон туда прям на эту полоску. Прям ложимся.
И самое интересное, когда вот эта вот челядь собралась во дворе, так все вальяжные, такие тепло. Это уже где-то лето.
86-го.
Да, лето 86-го. Или 5-го, не помню.
Ну, уж нет, надо дату.
86-го. Да, после тюрьмы, правильно. Точно вы правы. И да. И вот стоит вот этот вот из Тбилиси парень. Такой, видно, что перед ним хотят выслужиться. Был у нас Вальтер Кимурадзе, начальник отдела КГБ, который нами занимался, да, непосредственно. Диана Глечевидзе, там еще какая-то вот вся эта братья. И нескольких я не знал лицом. И вот там был начальник отделения, начальник, главврач больницы. Да, вот. И вот главврач больницы считал, видимо, себя очень успешным человеком. У него был большой перстень на руке золотой, да, грамм на 50. И часы, как у цеховиков тогда были, знаете, большие. Вот считалось, что если у тебя трубордный пиджак есть, да, такой, президентский, называли его президент пиджак, часы и перстень, значит, у тебя все в порядке. И ты состоятельный человек. И вот он мне, вот, выставляя правую руку вперед, так, как бы показывая, что у него все состоялось в жизни, он меня учит, как бы, вот, ну что ты, мол, молодой, красивый, с хорошей семьи, папа у тебя уважаемый человек, мама благочестивая женщина. Что ты, говорит, Кришна, Кришна. У меня в неврологическом отделении такие, говорит, тёлки. Пойдем, говорит, коньяк выпьем. Познакомлю, говорит, с хорошими девочками. Говорит, жизнь пойдет, говорит, что ты, говорит, ерундой занимаешься, такой молодой парень. Ему казалось, что вот эта воспитательная мера, да, она была как бы упущена КГБшниками в свое время. И вот необходимо запомнить эту нишу.
Крутый пряник.
Да, что-то такое. Я ему тогда сказал, хотел его ударить. Очень сильно хотел его ударить, сдержался. И говорю ему, тогда как-то даже в сердцах ногой топнул. Была бы моя воля, я бы тебе больше 3 дней. На земле не дал бы, говорю, жить. Почему 3 дня, говорю? Потому что успел бы попрощаться со всем. И отвернулся и сплюнул вот так. Да. Это было настолько дико с моей стороны. Вот это. Вот гнев вошел такой, понимаете? Через 3 дня он умер. Ничего не предвещало его смерти, потому что у него было крепкое сердце, обширный инфаркт и умер. Вот так. Я начал пугаться, как бы, да, своих слов. Это было удивительно. Потом самое интересное не в этом, а в другом. Эти люди все начали страшно бояться меня. Очень сильно бояться. Начальник отделения, в котором я лежал, 8-го отделения, он вообще ко мне не подходил даже, обходил как мог. Через какую-то сестру или через какого-то вот Варуш был один армянин медицинер, через с ним дружил я. Ему рассказывал про Кришну. Он интересный мальчик был. Через него что-то мне передавал. Он боялся страшно. Прознали про то, что в этом больнице сидит человек, которого Бог слышит. Прознали. А там была засуха. Засуха была страшная. Госвами эту историю любит. И вот председатель сельсовета, его зам, главный бухгалтер, в общем, свита, человек 5, вот так, пришли и...
В больницу.
Да, в больницу пришли, и вот требуют свидания со мной. И вот у нас свидание такое, комната свиданий была такая. Сынок говорит, помоги. Говорю, чем могу, с удовольствием. У нас, говорит, засуха, все умирает. Я говорю, ребята, вы вообще понимаете, зачем сюда пришли? Я говорю, просто заключенный. Тебя, говорит, Бог слышит. Мы уже, говорит, быка зарезали и барана завалили. Не помогает. Зачем вы это сделали, спрашиваю. Это очень глубоко отозвалось тогда. Состояние было очень чистое. И вот как-то естественным образом, да, ну, отдалось боли, что вот взяли и убили эти живые существа. Нам, говорит, посоветовали, и мы последовали. Но дождя нету. Если мы в этом году урожая не получим, у нас очень плохое положение. Помоги, а я же на кране не сидел. И раз, думаю, Кришна ко мне прислал людей, значит, что-то за этим последует. Ну, начал лихорадочно думать, как же этим людям помочь. И решил пошутить над ними немножко. У вас, говорю, верующие есть? Ну, есть, говорю, но все верующие. Три человека, говорю, вокруг, во главе с тобой, должны всю ночь молиться, просто ничего не кушать и не курить, и не пить водку там и все остальное. Вот, условия поставил. И на утро, говорю, в 8 часов утра пойдете, там трандовский хлеб, он славился вкусом, он был пышный, большой такой круглый хлеб, и все те, кто могли позволить себе из Сухуми приехать купить хлеб, покупали только там. Только он такой был, очень славный хлеб был. 2-2,5 килограмма большой хлеб был. Я говорю, теперь возьмите, говорю, вот по литру молока и по большой буханке хлеба. И как минимум 50 обездоленных семей найдите, говорю, и отдайте туда. Вот Food for Life начался у меня оттуда уже. Думаю, все равно дело хорошее. И мне от этого что будет? Ну, поругает, дай бог с ним пусть ругает. Зато кому-то хорошо будет. То есть это вот этим руководствовался. Кому-то полегчает. И самое интересное, что дождь пошел. Но пошел не такой, как они хотели, наверное. А он пошел очень сильный. И он организовался как-то странным образом. Очень быстро, в течение каких-то часов буквально, небо затянуло черными тучами. Вообще не было даже намека на то, что солнце существует. Это настолько вот... И полил, ну как полил? День льет и не останавливается. Они пришли и говорят, сынок, хватит. Хватит.
Главное, что это соответствует имени.
Да, да, да. Вот Кришна удивительным образом это устроил. Я говорю, ребята, дочь, вы откуда получили? Ну молитесь, говорю, молитесь, он перестанет. А что, раздавать, говорит, что-то надо? Если не жалко, говорю, раздайте. И дочь перестал. Самое интересное пошло потом. Когда и то сложилось, как бы, да, ну, что и главврач помер, и дождь пошел, да. Эстонка там была такая деревня, да, и Владимировка, и утвердились в том, что здесь особый какой-то человек вот, сидит, который способен решить все вопросы, с которыми мы к нему обратимся. Узнали, что мясо, рыба, яйца нельзя. Несли хлеб вот такой пушистый, сыры несли, из которых молоко капало, фрукты. Дурики перестали хлеба кушать и ели только сыр вместо хлеба. И этот сыр везде валялся, на подоконниках, на тумбочках, вот столько всего нанесли, представляете, люди. И всем говорил одно и то же. Теперь решил мантру рисовать от руки и давал, говорю, это секретная мантра, говорю, она вам поможет. У кого-то там тёлка не делилась, у кого-то там... Кто-то пил дома, кто-то еще бил кого-то. Ну, в общем, у всех был один рецепт. Только другому не говорите, семейная будет тайна ваша. То есть эту мантру рассказывал только ему одному. И вот до тех пор, пока меня не отправили на спец, я жил... Я так хорошо не жил, не помню никогда. Каждый день у меня были свежие фрукты, свежие овощи. Да, свежий сыр. Всем казалось, что надо только свежий, только что... Вот молоко и сразу сыр сварить и принести человеку. И отец мой бедный, царство ему духовного, живого, однажды пришел и вооружил, говорю, запусти ко мне, говорю, палатку. человек пожилой, что-то. И вот он зашел ко мне в палату и обалдел. Подоконники, тумбочки, все завалено. Груши, яблоки, там это овощи, фрукты, ну не знаю, там ягоды, все, что можно было найти, все там было. Это говорит, так тебя друзья где-то опекают? Я говорю, да, хорошие друзья. Я не помолюсь за них.
Ой, здесь мне надо перерыв.
Кришна, Кришна.
Давайте, вы вкусите.
Вот я ушел, короче, воспоминания.